буддийская философия – это один из поводов встречи с Александром Моисеевичем. Так мы, собственно говоря, и предполагали организовывать этот курс лекций. Хочу вам сказать только одно, что из всех многочисленных просьб к Александру Моисеевичу выступить с лекцией, встретиться с определенным кругом людей, а тема буддийской философии – это единственная инициатива Александра Моисеевича, поскольку он сам, долго занимаясь, как я понимаю, этой темой, считал бы совершенно непростительным для себя, что в эти теперь уже достаточно частые поездки в Россию не воспользоваться возможностью и не прочитать короткий, состоящий всего из 5 лекций, на курс по буддийской философии.
Почему из 5? Из 4.
Из 4?
Да.
Сократили уже из 4.
Нет, это все Андрей Егоров. Это тут я вообще.
Вот видите, значит, есть такой человек, Андрей Егоров, он во всем виноват. Андрей.
Во всем решительно, да.
Так что мы так без ведущего, по-простому, в течение 2 часов, я надеюсь, да?
Да, да.
Чтобы не утомлять слушателей.
Хорошо. Ну, как всегда, маленькая поправка к моему другу, который меня представлял. Разумеется, для меня встреча с вами – это предлог поговорить о буддийской философии. А о буддийской философии всю жизнь я говорю по одной причине, вернее, по двум причинам. Не потому, что это нужно. Ни хрена никому не нужно. В этом ее ценность. Не потому, что это полезно. Ни одна философия не полезна. В этом ее ценность. А потому, что это интересно. А интересно гораздо важнее полезного. Вы понимаете? Полезное сегодня, завтра бесполезное. А вот интересно, и, во-вторых, потому что я ее люблю, больше объяснять не буду, буддийскую философию. Просьба к вам, пожалуйста, если у вас есть вопрос по ходу нашего разговора, не ждите конца и времени вопросов, тут же прерывайте и задавайте вопрос, а то потом забудете. А уж я, само собой, забуду, что я там сказал, непонятно. Сегодняшняя лекция – это введение. Маленькое введение, совсем крошечное, чисто методологического характера. О двух философиях. Когда я был совсем молодой, и захотел заниматься буддийской философией, то человек, который оказался один из основных учителей в моей жизни, сказал: «Послушай, а у тебя своя собственная философия есть?» Я развел руками. Какая там философия? Мне было там 26 лет. Вот. Едва, так сказать, 3 слова мог произнести на философскую тему. Он говорит: нельзя заниматься никакой философией, ни классической немецкой, ни Ницше, ни Гегелем, не имея своей собственной философии. Потому что иначе ты будешь великим эрудитом, но философским попугаем. Только имея свою философию, пусть это будет философия жизни, философия смерти, философия чего угодно, но твоя, пусть самая элементарная и примитивная, ты можешь заниматься другой философией реально. Первый момент. Теперь второй момент. Введение к ведению. Дамы и господа, я понимаю, что это очень трудно. Умоляю вас, забудьте об одной оппозиции, которая в нас вошла с детства, а даже из предков. Или дальше. Это придуманное противопоставление, придуманное где-то между 17 и 18 веком, нашей эры, не до нашей. Противопоставление Запада и Востока. Запомните, это чушь! Какой Запад и Восток, когда индийская философия, древнеиндийская, отличалась от древней китайской гораздо больше, чем они вместе отличались от Аристотеля. Понимаете, вот тут это очень важно понять. Избавиться от штампа в изучении любой философии. И, наконец, третья оговорка. Я с вами сегодня буду говорить не о буддийской религии, не о буддийской культуре или искусстве, упаси Боже. Я человек узких интересов, только о буддийской философии. О буддийской культуре, искусстве читайте книжки, их достаточно. Я не такой эрудит, чтобы удовлетворить в этом вашу нужду. А о культуре, о религии даже, только поскольку это необходимо для каких-то чисто философских объяснений. Вот именно поэтому я сейчас, значит, забыли о Западе и Востоке, да? Мы говорим сейчас об Индии, а потом перестанем говорить об Индии, будем говорить только о буддизме. Потому что не забывайте, что древние индийцы считали буддизм чушью, не имеющей никакого отношения к индийской традиции, к индийской истории. Это была чужая вещь, как всякая великая философия, дамы и господа, всякая великая философия чужда. Она чужая. Она чужая нации, этносу, родной религии, всему родному. И неудивительно, дамы и господа, что буддизм никогда не был основной философией Северной Индии. Я говорю, даже только Северной Индии не был. Он был чем-то чужим. А поэтому великим. Бойтесь своего философии. Свое, а? Свое в философии, это уже не до философии. Так вот, хорошо. А все же таки вынужден сказать несколько слов о Древней Индии. Древняя Индия, я сейчас говорю именно о Древней Индии, а не о Древнем Востоке, была совершенно особой культурно-религиозной сферой. В чем ее особость? В двух словах. И очень кратко. У нас только 2 часа. А на одно это введение надо было бы 5 семинаров. Вот. Нет у нас этого времени. Да и вообще умереть можем каждую минуту, тоже ничего не случится. Так вот. Несколько слов об особенностях древнеиндийской культуры, на основе которой и вопреки которой, против которой вырос буддизм. Да, я как бы упустил сказать, ведь он скоро из Индии стал исчезать. Сколько сегодня буддистов в Индии, я не знаю. Они не составляют и 1%, да нет, и 0.5% населения. Чужое рано ушло. Так вот, ушло в Китай, в Японию, в Маньчжурию, Кеданем, в Тибет, в Центральную Азию, прежде всего на Цейлон, ушло из Индии. Все, хватит. Итак, основные черты древнеиндийской культуры, древнеиндийской истории. Ну вот так, давайте быстро. Закройте глаза и вообразите себе знакомый нам мир, ну, скажем так, 12 век до нашей эры. Постараемся себе его представить. Ближний Восток, Египет, храмы, дороги, большие города и текст. текст. Сотни тысяч. Достаточно сказать, что раскопанные за последние 80 лет библиотеки клинописных и иероглифических текстов содержат такое количество текстов вавилонских, аккадских, древнеегипетских, шумерских, хурицких, хетских, которого ученым со всеми компьютерами и прочей этой ерундой, я не знаю, да, не прочесть еще лет за 400. Вот себе представить. Так их много. И вот в это время, 12 век до нашей эры, Индия, ни одного города, ни одной дороги, ни одного написанного текста. Представьте себе это. Индоарийцы, которым предстояло потом стать индийцами, в своем движении от Причерноморья, ну сначала из Анатолии на Северные Балканы в Причерноморье, потом от Причерноморья при Каспий, при Арале, через Среднюю Азию, дальше Юго-Восточный Иран, дальше Афганистан, наконец, Хайберский перевал, Северная Индия. Они привезли в Индию лошадей, потому что шли они с родины мирового коневодства из Анатолии. Новое оружие, новое оружие, сокрушающее все. Колесницы, которых никто не знал, бы танки древности. Никто не мог сражаться с этими людьми. Колесницы, которые уже избороздили весь передний восток до Египта и громили египтян. И вот, ну, они привезли с собой, клянусь вам, дамы и господа, я не расист. Но эти индоиранские племена, которые себя называли арийскими, это не выдумки немцев и этого идиота Чамберлана, который первый ввел термин арийцы. Они себя называли арийцы. Ария. Они придумали это слово, а не гитлеровская пропаганда. Они привезли, главное, что они привезли, это феноменально талантливых людей. Талантливых по способности при чрезвычайно низком общем уровне материальной культуры, дамы и господа, заниматься бездной вещей. И они принесли с собой священные тексты, веды. Пожалуй, это был первый комплекс священных текстов в мировой истории, который попал в наши руки.
А как же тексты пирамид?
А вот что? Одну минуточку. Нет, я сейчас говорю о священных текстах. А священным текстом я называю тот религиозный культовый текст, который... Себя. Не ученый его называет священным. А он себя. Запомните, мы должны слушаться текстом. И вот это был один из самых древнейших примеров, когда тексты называли себя. То есть в текстах поипелось. А что значит священный текст? Его нельзя трогать. Его нельзя менять. Его нельзя, дамы и господа, переводить. Он должен быть, как он есть, его можно только комментировать. Объяснять ученикам, так, какие это были тексты. Устная письменность у древних индийцев, она уже давно расцветала везде. В древних. Уже в Китае создались такие письменные традиции. Вот. Которые были несопоставимы с тем, что делалось в Индии. Ни одного письменного текста.
И эти тексты жили в устной традиции, в традиции оральной передачи. Но страшно были талантливые люди, которые сохранили Веды, и главную из них Ригведу, с первыми комментариями в устной традиции, нетронутыми около 2000 лет. Вот до того, как они стали записываться. В это время записывались тысячи текстов, погибали города Передней Азии, походы Александра, римляне, гибель Древнего Египта, бездна текстов погибала. Тексты Веда до сегодняшнего дня остаются в устной передаче нетронутыми. Вы понимаете? Такова была феноменальная точность устной передачи. От жреца-учителя к ученику, от него к ученику, и так далее. Нам кажется, это полуфантазией. А любой серьезный этнограф, занимающийся Океанией, он скажет, что о тексты маори в устной передаче, а устные традиции других районов Юго-Восточной Азии, они оказываются более стойкими, чем письменные. Потому что с устной традицией ничего нельзя сделать, да? Ее же не тронешь, не разрушишь, не сожжешь. И она поддерживалась непрерывно. Вот эта особенность, дамы и господа, древней индийской культуры. Вот этих арийцев, этих племен, о которых, как нам поведала одна великая дама, не буду сейчас о ней говорить, археолог, которая, а археологии у них же почти не было. Они не строили, повторяю, они не ваяли статуи, они не писали фресок, они не писали ничего. То есть визуальная, зрительная культура была ничтожной. Все устная передача. Устная передача была одной чрезвычайно текстовой стороной древней. Но, и я перехожу к последней черте, это ритуал. Вместе с текстами передавались подробнейшие описания религиозного культового ритуала. И вот вы можете себе представить эти древние арийцы, страшные воины, безжалостные бандиты и разорители. Они передавали тексты, следовали текстам, выполняли тексты, а но главное, продолжали текстовую традицию. И при всей бедности древнеиндийской археологии, что там копать? Дорог нету, статуй нет, фресок нет, живописи нет, бегла и нет текстов. Все тексты пусты. Вот так возникла, я думаю, что своей оригинальностью древнеиндийская культура обязана именно этой незафиксированности там. А тексты надо было передавать в устной традиции, а для этого их надо было прежде всего что? Запоминать. И вот один из замечательных, как бы, обобщителей древнейшей индийской культуры, Фриц Таль, недавно в своей лекции говорил, появилась новая неведомая культура. Черта культуры. Память. Память, которая существовала не как исторический феномен, а как уже нечто осознанное, как объект работы. То есть, а для этого нужна была феноменально развитая рефлексия. Память о чем? О ритуале. Память о чем? О текстах. Тексты были частью ритуала. Не было ни одного ритуала без произнесения текста. Таким образом запомнились тексты, как сейчас тот же Сталин их оценивает в переводе на нынешний примерно в 14 тысяч страниц. современного нормального книжного формата. И сам факт их передачи был религиозным. Он лежал в основе богатейшего ритуала. Так, два слова о ритуале. Ритуал за богам, великим богам, Соме, Агне, Митре, Варуне. Богов было много, как и многих других варварских народов. В среднем мы можем сказать, что минимум ведийского ритуала, скажем так, ежедневный минимум ведийского ритуала, а ритуализировано было все, был около 1700 действий всякого рода, каждый день. И это все сохранялось, это все передавалось. Это была самая ритуалистическая религия в мире. И без храма, все на открытом воздухе или в доме. Так ведь, тем более это становилось органической частью психологии. И сама психология была ориентирована на мнемонику. На запоминание, воспроизведение, оттуда видите два шага до чего? До рефлексии. Ну вот, все, хватит. Пока. Древние индийцы жили в селениях. И, конечно, из моего краткого рассказа, тривиального, прочтите введение в любую книгу по истории Древней Индии, вы там это же прочтете гораздо более подробно. Но тут важно что? Что этот ритуал, включая передачу текстов, пение текстов, воспроизведение текстов, запоминание, мышление о текстах, этот ритуал положил основу этой одной из самых удивительных культур древнего мира. И вот так. Вот теперь о двух занятных чертах этой культуры, этой ритуалистической, бесписьменной культуры. Первая черта, которая нанесла огромный урон нашему изучению. Они не знали же, что мы будем через 4000 лет их изучать. Об этом о нас они не заботились. Это же полное отсутствие в этих текстах историзма. Он истории вообще не интересовал. А можете себе представить? И не пробуйте сказать, ну это Восток. Так, и кто были первые историки Востока? Китай. А вот рядом у китайцев в древнейших времен были тексты, пронизанные историзмом. А в Индии он отсутствовал. Почему? Когда мы читаем уже комментарии на Веды, там написано. Но Веды-то были всегда. У них никогда не было истории. Но ведь истина высказанная в Ведах о различных богах. Она была всегда. Так что за вздор? 5000 лет назад, 500000 лет назад, миллион, это нас не интересует. То есть, полное отсутствие интереса к когда. Отсюда отсутствие, такое коренное отсутствие историзма. А ритуал вечен. И, между прочим, это очень интересный момент. С постепенным ростом влияния и господства жрецов, потому что вы можете себе представить, какую гигантскую роль в этом гиперритуализме играли жрецы брахманы. И вот, то есть, таким образом, когда нету временного измерения, то это неизбежно ведет к абсолютизму. Ведь где кончается абсолютизм любой истины? Раньше это было не так, теперь это так, а завтра может снова стать не так. Да? И вот в комментариях на Веды впервые появляется идея. Не то, что так было так, есть так, будет так. Во вневременном космосе. Это замечательная черта древней индийской культуры, которой древняя Индия полностью противостоит не Европе, а древнему Китаю. Опять гипотеза Запада-Востока здесь не имеет никакой силы. Дальше, я уж не говорю о том, что реальная история Индии, то есть описание истории началось только с приходом других народов. В особенности, когда в Индию стал проникать ислам, религия абсолютно насквозь, еще более чем христианство, историческое, породившее плеяду гениальных арабских историков, благодаря которым мы знаем не только об истории Индии, но об истории, России. Вот. Индия же оставалась без историчности. Но последнее замечание. Как вы понимаете, в руках этих людей полностью было образование. Любые макро и микро системы социокультурного бытия, они по необходимости были в руках брахманов. Из-за их абсолютной, опять, устной письменности не было грамотности. Из-за их феноменальной памяти, из-за их феноменального умения, уникального умения сплавлять в одном культовом, религиозном действии мысль, слово и материальное действие. Я думаю, что никому, ни к чему так древней индийской религии так не подходит определение Витгенштейна, которое он, очень плохо зная религию, честно, дал. Ну, гениальный был все-таки человек. Вот. А он сказал, в чем отличие того, что мы называем религией, от любой другой деятельности? Он сказал, в реальной, а не выдуманной дураками, ох, ненавидел он историков религии. Религии все это действие. Мысль это религиозное это действие, слово, молитва, мантра, заклинание это действие и действие это действие. Вот это идеально подходит к ведийской религии. Так жили они, поживали, добра наживали. Ух, были безумно крепкие люди в этих племенах. Продолжалась традиция, продолжался этот гиперритуал. Но не забывайте, это были люди ментально, мысленно, в сфере потренированы. Почему не было письма? Мы еще посмотрим, чего вас лишит интернет. Но письменность лишила людей очень многого. И прежде всего необходимости непрерывного ментального тренинга. Пойдите, запомните 14 тысяч страниц, да? Да и объясните ученику, это все по памяти. То есть тут нарастали какие-то латентные интеллектуальные ресурсы. Вы можете упрекать меня в каком-то романтизме, но все-таки это в общем было именно так. И вот так шли столетия. И этот ритуал, и эти тексты стали все более и более объясняться. Я повторяю, текст священен, религиозный текст, абсолютно священен. В общем, позвольте все-таки обратить ваше внимание вот на что. В этом смысле основной текст христианство, оба завета, и Ветхий, и Новый, они ведь не считаются по христианской теологии священными. Не священны только по содержанию. А священный текст – это священная вещь. А ведь еще Иисус сказал, несите во все языки. То есть прозелитизм, перевод христианских текстов. Без этого текста двух универсальных религий, христианства и ислама, остались бы локальными явлениями. Так вот, в Древней Индии это было исключено. Текст нельзя было трогать. Никак. Но его можно было комментировать. Но он сам должен был оставаться неприкосновенным. Его нельзя было переводить. Никак. Ни на какой другой язык. Поэтому древняя индийская религия так никогда не стала так называемой универсальной религией. Она оставалась религией только для древних индийцев. Только одного языка. Санскрита и его производных, пракритов, да и на пракрита никогда не была переведена веда. Вот. То есть это была религия, замкнутая этнически. Вы, думаю, можете привести известные вам примеры религии, замкнутых этнически. Вот. Вот одно из них был древнейший брахманизм. Она была замкнута не только этнически, но и социально-культурно. На варну, не называйте это кастой, никогда касты появились много позднее, брахманов, священнослужителей. И она была также территориально локализирована, я бы даже сказал так, что первичная территория распространения среди арийских племен этой великой ведийской, вечной ведийской религии, она едва ли превосходила коренную, ну это как бы там, если говорить о России, где-нибудь, ну скажем, ну хорошо, Великое княжество Московское в его первом движении. Или Киев с округой. Это было очень узко. Все было локализовано социально-культурно и этнически ориентировано. А как мы видим, это была религия на одном языке, в ведийском санскрите, который никто не понимал. Да жители соседней деревни, если они не обучались у брахманов, не могли ее понять. И так и не понимали. И великолепно существовали, дамы и господа, не понимая своей собственной религии, которую они почитали, не понимая ни слова. Так, собственно, и по сию пору делает 90% человечества религиозным, не понимая из своей религии по существу ни слова. Но, как всегда, шло время. Комментарии разрешались. Люди все больше и больше комментировали. И вот тут, а попробуйте священные тексты комментировать 10 поколений подряд. И что начнется? Начнется то, что германские филологи еще с конца 18 века называют разночтениями или множественными интерпретациями. А отсюда, если учесть феноменальное умственное развитие этих людей, ведь как бы вся та энергия, которая уходила в ритуал, стала, я прощаю, дамы и господа, я беспардонно стала уходить. Ага, давайте поговорим о том, о сём. А вы знаете, когда начинается «давайте поговорим о том, о сём», куда это может увести? В нечто, скажем так, противоположное. А без такого увода вообще не может существовать ни одна культура. Все монолитные культуры, такие гомогенные культуры, они ведь очень быстро исчезали. Они очень быстро себя исчерпывали. Ну вот. И тут возникает очень интересная вещь. Вот где это отсутствие историзма сыграло огромную роль. сидели эти люди. Между прочим, замечательно то, что в позднейших комментариях уже стали описывать и объяснять не только древние тексты, но и людей, которые древним текстом учили и которые их комментировали. И у нас возникает интереснейшая картина. Были жрецы, которые из поколения в поколение долдонили те же тексты, с мельчайших деталей выполняли те же ритуалы, но неизбежно среди них появлялось все больше и больше людей, которые задавали гадкие вопросы. А вдруг это не так? Это страшный вопрос. Разумеется, на них сердились. Разумеется, их не могли терпеть. Но не забывайте, что это были люди той же среды, сливки древнеиндийского общества, брахманы и воины. Так сказать, ну что, так возникает расшатывание вот этого религиозного монолита. Но в отличие от известных нам случаев расшатывания и оппозиции, древняя Индия выработала свой, я бы сказал, гениальный, если можно говорить о народе, стереотип реакции. Возьмите христианство, ислам, да чего там, иудаизм. Они не терпели расшатывателей. Расшатыватели что? Иногда осуждались, иногда изгонялись, иногда на месте убивались, иногда сжигались на кострах. Ко всеобщему удовольствию. В древней Индии выработался забавнейший стереотип. Вот что. Но я примитивизирую. Вы знаете что? Вы нас не трогайте. Хорошо? Хорошо. Вот так. Пожалуйста, рассуждайте себе. Давайте так. Мы будем в одной клеточке, а вы будете в другой клеточке. То есть идея религиозного и морального сосуществования, которое было более развито в этом народе, чем в каком бы то ни было другом народе. И вот тут мы переходим к еще одной черте. И, так сказать, вместе с ней мы переходим и к другой части лекции. Я сейчас буду вам рассказывать вещи сверхтривиальные, которые знает каждый начинающий индолог. До нас дошло гигантское количество древних и раннесредневековых индийских текстов на многих индийских языках. В том числе, разумеется, переведено на санскрите, но и перевод от него пракрита. И вот что интересно. Я хочу подчеркнуть этот момент, потому что он тоже уникален. Общество. Я говорю именно об обществе, я не говорю о государстве. Это другое дело. Общество, как оно описано в текстах, оказывается феноменально здорово. Вернее, люди. Древнейшие учебники по индийской медицине, в отличие от того, что мы знаем о Риме, о Греции, о скифах, о древних китайцах, не болело рядом болезней, которым болели просто все окружающие народы. То есть, как бы общий фон жизни был удивительно благополучный. Дочитайте ведийские гимны замечательно, в замечательных переводах Татьяны Яковлевны Елизаренковой. Вот. Это же удивительно. Как жила древнеиндийская деревня. Города не было. Города еще не было. Сказал, не было дорог, не было храмов, не было домов. Жили бы в избах, грубо говоря, индоарийцы того времени. Но жили очень хорошо. Появились первые царства. Войны шли все время. Да разве можно себе представить? Древнего Индии царица без войны.
Да нет.
Это было обязательное занятие. Но и о войнах веды пишут. Можно сказать, с упоением. Хорошо ему махать мечом. Хорошо ему угонять в плен женщин, хорошо ему собирать урожай, хорошо ему жениться, и более того, даже погребальное действие воспринималось Семиву довольно оптимистически. Тут он умрет, но Бог пошлет счастье его семье, если все ритуалы будут сделаны. Более того, уже те, в той информации, которая к нам поступает от первых небольших еще городов, мы видим, что даже жизнь в этих первых городах была тоже невероятно здоровой и содержательной. То есть некоторые греки, это непроверенные данные, но и многие другие иноземцы, уже писавшие, говорили о том, что удивительно, например, что там нет голодных. Это не рай какой-нибудь. Это здоровая жизнь на плодороднейшей земле. Я об этом не говорил. С высочайшим уровнем сельскохозяйства. И коневодство, скотоводство. Прибавьте к этому охоту, без которой воин не мог прожить ни недели. Вот. Это люди жили полной жизнью. Это все-таки была элита Индии. В Индии они никогда не составляли большинство. Это было миарийское меньшинство. И тогда же мы читаем определение арийца. Это к цвету кожи не имело никакого отношения. Никакого. Или к разрезу глаз. Ариец – это тот, кто выполняет ритуал, читает тексты, знает ритуал и воюет на колеснице. И вот, и опять, непрерывное возникновение микроэлит, о которых один замечательный русский востоковед Альденбург говорил: тех микроэлит, которые ничего не решали, но все окрашивали. То есть мыслящих, рассуждающих, интеллектуальных микроэлит. Но тут появилась новая манера, новый тип жизни, который очень быстро стал новым типом деятельности. И о котором замечательный русский буддолог Федор Ипполитович Щербацкой говорил. Что-то вдруг, что значит вдруг, дамы и господа? Я же не древний индеец, я вынужден по рождению, по генетике думать обо всем исторически. Так что вдруг... В 3-4 поколения. Вдруг люди стали уходить. Кто? Самые активные, самые умные, самые интересные, самые содержательные. А почему они стали уходить? Опять, наш как бы, не потому что они жили в нищете, не потому что их угнетали, не потому что их унижали. Они стали уходить, говоря по-русски, от накрытого стола своей культуры. А почему? Замечательно, вот тут уже буддийские тексты нам говорят. Когда Будда спросил одного ученика: «А чего это ты в отшельники пошел?» Говорит: «Да неинтересно здесь, стало все одно и то же». Вы можете себе представить европейскую культуру, где от чего бежали протестанты, русские староверы, до того, что там их жгли, притесняли, облагали налогами, унижали, а там вдруг, видите ли, да, неинтересно им стало. Попробуйте это на себя. Кто-нибудь сейчас уйдет от хорошей жизни, потому что ему это уже неинтересно. Знаете, но опять мы говорим о каких-то элитах. А им стало неинтересно. А почему? И тот ему отвечает. Одно и то же. Опять скот, опять власть в деревне, опять царь, опять война, опять мир, опять молитва, опять жертвоприношение. Надоела вся эта ерунда собачья. А, интересно ведь, да, так ведь... Понимаете, это очень трудно понять человеку, воспитанному в обстановке, это черта современной русской культуры, запоздалого тотального экономизма, который не менее отупляет вас всех, чем марксизм 50 лет назад. Я надеюсь, вы не обижаетесь. Вот. Уверяю вас, что такое экономизм Союза Вендейского общества. Только там были те микроэлиты, которые задавали тон и которые говорили, ну это чушь, это все ерунда. Давайте уйдем отсюда в лес, в джунгли. И вот началась болезнь, которой замечательный и немецкий индолог Фровальнер называл болезнью ухода. То есть мы можем себе представить, что в определенные отрезки времени не будем преувеличивать. Довольно короткий. 6, максимум 7 поколений. Возникла среда, которую можно было бы назвать саму эту среду критической. Она была критической не к экономической структуре общества, не к его социальной структуре. Она была критической, потому что, может быть, это был первый опыт мировой истории, когда какие-то интеллектуальные микроэлиты, а то я подчеркиваю, это не метафора, интеллектуальная, это отражено в тексте, подвергли критику сам этос жизни общества. А вот именно как мы живем. То есть, начиная с рождения, кончая... Все, и погребальные обряды, и свадебные обряды, и обряды рождения, и войну, и мир, и экономику, и политику. Политики сильно доставалось, то есть царям и племенным вождям. То есть важно то, что они стали заниматься критикой, которая не замыкалась внутри определенных микроструктур общества, а которая охватывала весь этос общества. Ну, разумеется, каждый древний индиец знал, что по ведийским предписаниям лучше всего должен себя вести кто? Царь, разумеется. Потому что он несет на себе... Царь – глава племени, глава племенного союза. Он должен нести на себе всю ответственность за реализацию, за, я бы сказал так, политическую реализацию любой социальной структуры, будь то деревня, панчаят, будь то маленький город, будь то армия, будь то совет племенной, будь то сама гигантская область. с какой, скажем, скоро стало царствие империи Магадхи, царь. Царь, который, по идее, должен был определять все. И вот самое замечательное, что царская власть, сначала племенная власть, потом царская, подверглась жесточайшей критике, но эта критика не выделялась. Она не акцентировалась. Это интереснейший момент. Главным фокусом критики становился не царь, не община, а я. А я, который действую, говорю и думаю, как все в моем обществе. Значит, я на самом деле и не действую, и не говорю, и не думаю. Если я думаю как сосед, как отец, как мать, то какая же это мысль? Или как говорил один ранний буддийский философ, что в голове у меня тот же порошок, что и у соседа. То есть возникла идея абсолютного субъекта мышления, которая была одной из главных. Опять же, это связано с идеей ухода. Если непонятно, задайте вопрос. Ведь уходишь-то ты, опять я сейчас почти цитирую текст, джайнский уже, не буддийский. Ведь так, ешь ты вместе с домашними, совершаешь ритуал под руководством брахмана вместе с домашними, идешь на войну, дурак, вместе с другими воинами. А вот две вещи ты делаешь один. И вот это написано еще до буддийских текстов, даже в джайнских. Ты один уходишь в лес, ты один умираешь. Значит, твоя абсолютная единственность реализуется только в этих двух актах. И отсюда совершенно новый постулат, который еще один замечательный русский будулов. Простите, это не очень по-русски звучит, но не видимо, или что значит. Барон Констаргасталь называл новый тип рефлексии. Рефлексия о себе как одном и в каком-то смысле единственном. Не в смысле неповторимом, а в смысле ты являешься субъектом действий, деятельности, которую может сделать только один человек. Умереть может только один человек. Ты. Кстати, это очень забавный индийский момент. Древние индийцы, это пришло в современный индуизм, делят смерть как бы на две части. Все случаи смерти. Калямарана и акалямарана. В общем, по-русски это почти буквально. Языки же схожие, да, русские. В конечном счете, диалект санскрита, так если посмотреть на всю историю индоевропейской семьи языков. А именно, смерть вовремя и безвременно. И вот сегодня брахман за $2 вам в Бенарасе, на берегу реки, там, где сжигают трупы, объяснит различия. На ломаном английском. Или с переводчиком. Еще на доллар доплатить переводчику. И он объяснит, и я не думаю, что его объяснение будет многим отличаться от того, которое давал его прапрапрапрапрадед 2000 лет назад. Он скажет: реальная смерть — это смерть тебя одного. Если ты умираешь от эпидемии чумы, это плохая смерть. Все мрут. Если от войны, это плохая смерть. Все мрут. Ты должен умереть в абсолютном одиночестве. Забавно, что когда началась эта мания отшельничества, началась она примерно в 7 веке до нашей эры. Она очень четко фиксируется по тексту. Когда дело дошло до того, что в некоторых областях Индии до 40%, это уже по историческим источникам, молодых людей, в особенности из знатных и богатых семей, уходили в отшельники. Чтобы одному думать, одному созерцать, потом появилось развитие йоги из этого процесса. Не группой, да? Не по телевизору. Сегодня первый урок йоги, завтра второй. Одному.